Жан Иваныч.
Бонжорно, добрый день. С вами Дмитрий Макаров и подкаст «Жан Иваныч». История людей русской культуры, ставших важной частью других культур. Сегодня я встречаюсь с Ольгой Гринкрук, главным редактором художественного отдела издательства фонда VAC и автором прекрасных путеводителей афиши по Риму и Флоренции. Встреча наша проходит в знаменитом здании итальянского, кстати, архитектора Ренцо Пиано, ГЭС-2, на Болотной набережной в Москве. Всем привет, меня зовут Дмитрий Макаров, это подкаст «Жан Иваныч», подкаст, посвященный людям двух культур. И сегодня я в гостях у Ольги Гринкрук, у главы издательского отдела фонда VAC. Нахожусь я, кстати говоря, в выдающемся здании работы итальянского архитектора Ренцо Пиано. И сегодня хочу поговорить с Ольгой о том, как она провела замечательные годы свои во Флоренции и Риме и написала те путеводители, которые так когда-то на меня повлияли. Ольга, добрый день.
Всем привет.
Ольга, расскажите, пожалуйста, все-таки как и когда вы оказались впервые во Флоренции?
Нам страшно повезло. Это был 91-й год. Нас отправили в Италию по школьному обмену. Отвезли в городок Понтедера, который всему миру был известен по театру Гротовского. А мы были неучи из Советского Союза, ничего не знали ни про какого Гротовского. Мы ехали туда на поезде из Москвы в марте по, значит, снегу и льду. Мы погрузились в вагоны. Потом наш вагон сломался в Чопе, и дальше мы странствовали по всему составу, пока он пересекал тогда еще Югославию, а потом Австрию, а потом, значит, Италию. Потом мы приехали во Флоренцию в 5 утра в темноте, и наша принимающая страна, какой-то лицей, номер не помню, в Понтедере, не нашла ничего лучшего, кроме как погрузить нас в автобус и отправить встречать рассвет на Пьяцалле Микеланджело.
Какой это был год, простите?
1991.
Другая эпоха.
Другая эпоха. И из московского марта в март флорентийский, где все уже цвело, пахло и расцветало. Ну и все, и дальше судьба моя была решена. Дальше я вернулась с твердым намерением учить итальянский язык и быть к этому месту как можно ближе в меру всех своих возможностей.
Вот говорят те люди, которые оказывались за границей, не обязательно в Италии, в Америке, в других странах, в конце 80-х, начале 90-х, что это было какое-то время повышенного, я бы сказал, такого оптимистического ожидания от какого-то чуда, от всех, кто приезжал из Советского Союза, из молодой России. Испытывали ли вы что-то такое по отношению к себе?
Ну, у нас, конечно, во-первых, с нами страшно носились. Все кругом были, согласно тогдашней итальянской моде, одеты в куртки, футболки, штаны с разнообразными как бы кириллическими надписями. От нас бесконечно требовалось, чтобы мы читали, что там написано. Скорее всего, это была тарабарщина. Чаще всего это была тарабарщина. Но услуги перевода вот этих надписей были страшно востребованы. Нам задавали очень много вопросов. Родители мои, которые предвосхищали такое развитие событий, перед отъездом посадили меня за стол и заставили выучить какое-то количество ответов на политические вопросы. Да-да, нет-да, вот эта эпоха была. Тогда я, конечно, ничего не понимала в происходящем вокруг, но заученные ответы готова была выдавать. Моя подготовка сводилась к следующему. Во-первых, я, значит, выучила «да-да, нет-да». Во-вторых, папа потребовал, чтобы я научилась прилично есть за столом и мучил меня поеданием гороха с помощью ножа и вилки. И действительно, за первым же обедом мне действительно достался горох, и все это многочисленное итальянское семейство с огромным удивлением следило за моими действиями, они едят его ложкой. А третьим была финансовая сторона. Папа выдал мне неизвестных, откуда добытые $100, и сказал: первый, последний раз едешь за границу, держи, трать, пусть у тебя будет. Знал бы, дал бы 10.
Вы дочь переводчика?
Да.
И сами стали переводчиком по образованию, если я правильно понимаю?
Нет, образование... Что? У нас было многопрофильное гуманитарное образование. Это был первый год, когда я поступила. Самый первый год РГГУ, легендарный, когда все звезды гуманитарной науки, какие только были у нас тогда... Страшно возбуждение и восторге. получили возможность наконец рассказать с кафедры все то, что они когда-то шептали в курилках и на кухнях. Это был первый год, когда стало можно. И у нас читал Гуревич, у нас читал Канабе, у нас просто все звезды, какие тогда были собраны в Институт высших гуманитарных исследований, и все они оттачивали Баткин, у нас был спецсеминар, все они оттачивали на нас свои ораторские навыки. А мы слушали, и у нас в первый год было все вместе. Античная, современная американская литература, основы латыни, древнерусская живопись. Вообще все был страшный салат, мы не вылезали из библиотеки, были совершенно счастливы.
Это практически еще то время, хвостик его, про который говорили, что люди, десятилетиями изучавшие Ренессанс по книжкам, вдруг смогли его увидеть своими глазами.
Ну, с ними это все-таки, с нашими преподавателями, это, как я понимаю, произошло чуть-чуть раньше, не на наших глазах, а чуть-чуть раньше, но наша гениальная преподавательница итальянского языка Галина Даниловна Муравьева, которая вот недавно выпустила свой комментарий к Дантовскому аду, впервые попала в Италию, по-моему, это все-таки были 80-е, но, в общем, она была уже, ей было за 40, и она к этому моменту была опытнейшим преподавателем, профессором. Мой, собственно, отец, который преподавал английский язык, впервые оказался за границей незадолго до меня, в 90-м году. Он впервые выехал в Америку. До этого по пятому пункту его никуда не пускали.
Итальянский, как я понимаю, это у вас не первый язык?
Ну, в детстве, поскольку папе было нечем заняться, учила английский, а итальянский был не для пользы, он был по любви.
Много ли потребовалось времени, чтобы его выучить?
Ну, значит, выучить. Язык нельзя выучить.
Ну, хорошо. Будем корректнее. Сколько понадобилось времени для того, чтобы вы себя стали уверенно в нем чувствовать?
Ну, я его просто... Это была прям любовь. Я испытывала невероятный кайф от неправильных глаголов. Я повторяла сочетание существительных с предлогами. Ну, просто, чтобы о чем-то думать перед сном. И первую работу с итальянским языком получила после второго курса. Причем работодатель сказал мне, что ему очень сложно со мной, потому что я явно overqualified, ему не нужен такой крутой переводчик, можно что-нибудь попроще.
Закончив РГГУ, вы решили продолжить образование во Флоренции.
Ну, смотрите, что я решила. Был кризис 98-го года, и все считали, что надо срочно куда-то валить. А мне было очень интересно здесь.
Как всегда.
Я не очень хотела никуда валить. Я очень боялась, что сейчас меня запихнут в какую-нибудь Америку, и больше я никогда не увижу ничего, и от Италии тоже окажусь невозможно далеко. И тут мой научный руководитель Андрей Леонидович Зорин придумал. Вот, говорит, есть такой европейский университет во Фьезале, и я там никого не знаю, я там читала одну лекцию, но вот вам адрес, вы туда напишите, вдруг вас возьмут. Если вас не возьмут, то от вас отстанут хотя бы на год, а там посмотрим, что получится. Я как-то не очень, даже напрягаясь, написала туда какую-то CV и отправила, какие там еще были нужны документы, и забыла о них, пока не оказалась в Италии по какому-то другому поводу и не пошла смотреть, а что это, собственно, такое. Оказалось, что это медицейское аббатство на холме над Флоренцией с цветущей магнолией в буфете. Тогда мне стало интересно, я пошла в деканат и спросила, а что с документами. О, говорят, ну вас, наверное, не взяли, раз вам ничего не пришло. Потом говорю, подождите, как ваша фамилия? Ой, нет, извините, мы перепутали. Вас взяли, собирайте, чемоданы собирайте. Я очень долго думала, ехать мне, не ехать. Я сопротивлялась. В Москве друзья мои делали журнал «Афиши», как скажет, так и будет. А я сидела в итоге в тихой Флоренции, которая большая, даже небольшая, а маленькая, очень ренессансная, но деревня. И совершенно изнывала, пока журнал «Афиши» не пришел к выводу, что им надо делать путеводители, не нашли меня и не заказали мне текст про Флоренцию. Собственно, после этого я перестала особенно смотреть Флоренцию, потому что мне уже было некогда. Перестала мучиться, что мне нечем заняться, потому что мне было некогда, я писала путеводитель. Это такой образ жизни, когда все, что ты делаешь, ты ощущаешь, как воспринимаешь как преступление, потому что на самом деле тебе надо сдавать текст. Текст бесконечный, и он не пишется.
Ну, вообще Флоренция даже такая шкатулка, набитая драгоценностями, как такое расхожее клише, да, художественная. Вот одни говорят, что на нее достаточно 2-3 дней. Другие говорят, что вот мы годами и годами ездим, исследуем, все никак не можем. Ну, может ли наскучить Флоренция?
Наскучить, конечно, может. Потому что если ты не специалист по Ренессансу, то это такой город, в котором на самом деле сложно жить. Там отвратительный климат. Эта долина, она очень красиво смотрится с Пьяцолла Микеланджело, но проблема в том, что в ней почти нет ветра, и вся влага, которая испаряется из реки, остается между этих очень красиво отливающих всеми цветами радуги на закате холмов.
Яснеющих, да, всечеловеческих холмов.
Скапливается в узких улицах, которые каменные мешки, там очень мало зелени, ну и там очень мало что происходит. Если ты не профессионал и не ощущаешь прилив счастья каждый раз, когда проходишь мимо здания галереи Уффици, если ты просто обычный 25-летний студент, аспирант, то ты либо страшно должен быть увлечен своим делом, либо в какой-то момент ты начинаешь лезть на стенку. Я, конечно, была в тот момент страшный идиот. Если бы я сейчас туда попала, то я была бы там гораздо счастливее. Ну, просто потому что сейчас как-то работы больше, свободного времени меньше, а интереса к дальним закоулкам галереи Уффици больше раз в 100. Честно, написала им, что путеводители, собственно, что самое главное, что надо смотреть во Флоренции, это холмы и рынок, а музей — это так. Хотите, ходите, но там вообще там очень много туристов, и сходите в Уффици и забейте. Примерно такой был месседж. Конечно, она может наскучить. Ну, или ты должен жить по-другому, у тебя должна быть машина, и ты должен разъезжать по окрестностям и смотреть какие-то затерянные фрески в затерянных монастырях, в деревнях. На самом деле, конечно, уже потом, когда я туда приезжала апдейтить исходный текст, мы видели невероятное количество всего. Оно, конечно же, неисчерпаемое. Но если ты обычный человек, а не профессионал, то, конечно, может стать скучно.
Но ведь в Италии много других городов. Можно же переехать куда-то еще?
Ну, конечно, можно. Я в итоге переехала. Последний год я в основном базировалась в Риме. И, ну, то есть как, для человека, который приехал в Италию из Москвы, страшное откровение, когда ты вообще понимаешь, что ты можешь поехать ужинать в другой город, а после ужина вернуться, то как же вы все итальянцы. Но для того, чтобы совершить такой рывок, будучи студентом на стипендии, нужно какое-то вмешательство высших сил.
Поговорим немного о ваших путеводителях. Вот передо мной сейчас лежит путеводитель по Флоренции, но в моей биографии огромную роль сыграл путеводитель по Риму, с которым я в начале октября 2006 года впервые оказался в Италии, оказался сам за свой счет, сам планировал поездку, не с родителями, не по работе. И в какой-то момент я мог цитировать его буквально наизусть, из него целые пассажи. И огромному количеству людей, кстати говоря, его подарил, и многие потом ездили с этим же путеводителем тоже в Рим. Мне хочется спросить, вообще, вот путеводитель, это же, ну, невозможно включить в него все, что хочется. Это неизбежное какое-то редактирование опыта. Сколько времени вообще у вас заняла эта работа?
Столько, сколько было отведено, потом еще столько же, потом еще чуть-чуть. Это какая-то такая штука, которую невозможно закончить, а можно только прекратить. Собственно, когда я писала «Рим», это закончилось тем, что я была с позором изгнана из редакции «Афиши», mm-hmm. потому что текст был сдан... Сейчас я не помню, к сожалению, но, в общем, он был сдан невозможно позорно позже дедлайна. Ну и понятно было, что уже с этим невозможно иметь дело, после чего я перестала работать в «Афише», но продолжила писать путеводителей. Сдать путеводитель вовремя могут только сверхлюди. У нас были такие авторы, но это не я. Потому что действительно для того, чтобы туда влезло все интересное, и еще это было как-то так изложено, чтобы людям захотелось туда пойти, но на это уходит время, на то, чтобы проверить факты, тоже уходит время. Когда мы начинали делать эти книжки, у нас не было даже факт-чекера, а для того, чтобы проверить, как работает ресторан, нужно было либо пойти туда и спросить ногами, либо позвонить по телефону, написанному на сохраненной визитке, поговорить с официантом, выяснить, что они, как это водится во Флоренции, закрыты в понедельник, или как это водится в Риме, водилось тогда, не сервируют обед по средам или еще чего-нибудь такое. Когда мы редактировали книжки про разные другие города, приходилось делать это на сложной смеси языков. Так что еще на это уходило какое-то количество времени. Первое, что я писала в путеводителе по Флоренции, была глава практическая про проездные, что делать, если вас остановила полиция.
Как выглядит почта.
Как да. выглядит почта. На это ушло невероятное количество времени. Но я до сих пор с нежностью вспоминаю бесконечные часы, проведенные за вычислением автобусных штрафов, правил сдачи билета на опоздавший поезд. И вот это вот все очень полезно было. Я как-то до сих пор очень, очень люблю эту часть работы, когда нужно выяснить, как на самом деле оно все функционирует.
Так сколько же всего заняло? Сколько времени у вас потребовалось на написание путеводителя по Риму? Год?
Нет, меньше года. Сейчас скажу, это был... Ну, в общем, я начала его писать в январе, сдала где-то осенью. Позор, кошмар.
Ну, это как роман, да? Вот то занимались только этим.
Занималась я в основном тем, что вздыхала, охала, ахала и пыталась засадить себя за работу. Потом я писала какой-нибудь абзац, снова вздыхала и ехала его проверять.
О, Мадонна!
Ну, что-то такое. Получала новые ценные познания о том, как избежать контролера в автобусе, потому что к этому моменту кончились все деньги. Ну, такое.
Вы говорили, что первую версию путеводителя написал философ-венецианец Глеб Смирнов, который долго живет в Италии. Но... по какой-то причине все-таки путеводитель вышел ваш, а не его.
Нет, его путеводитель тоже вышел. Первое издание было Глеба, но это был просто не совсем путеводитель. Была книжка про Рим, обаятельная, хорошая. Наверное, теперь я обращалась бы с ней очень бережно, нашла бы ей другое издательство, приложила бы к ней много иллюстраций в виде гравюр XVIII века и пришла бы на презентацию счастливая. Вот. Но поскольку была другая эпоха, когда еще не сверяли тексты, не одобряли тексты, а просто брали чужие буквы и перелопачивали их как нужно, я, значит, ничтоже сумняшься, перелопатила Глебов текст под формат. Глеб охал-ахал и до сих пор со мной не здоровается. Глеб, если когда-нибудь вы это услышите, простите меня, пожалуйста, мои представления о редакторе претерпели значительную эволюцию. Ну, у него с тех пор вышло много других прекрасных книжек. Я думаю, что все в итоге сложилось к лучшему для всех участников этого процесса. Второе издание уже сказали, ладно, ты, раз ты такая наглая, напиши сама.
Меня очень всегда волновал вопрос. Вот путеводители афиши традиционно всегда начинались главой. Ну, мы сейчас оставим там в стороне несколько глав рекламы.
Начинались... Реклама – это не глава, а способ свести бюджет с концами.
Примерно в районе 10-й страницы всегда в афишевских путеводителях написано 10 вещей, которые надо сделать в городе. Вот Флоренция, а и в Риме тоже были свои 10 вещей. Как же вы их отбирали?
Ну, это как раз очень просто. Ты представляешь себе, что ты хочешь показать друзьям, если они приедут, или что ты им посоветуешь, если они приедут, а тебя там нет. Это как раз простая, веселая и очень человекообразная часть работы. В общем, я примерно про любое место так думаю теперь. Если я кому-то советую туда ехать, то вот вам 10 вещей, которые...
Скажите, как вы думаете, путеводители вот такие, в общем, сильно авторские, как это путеводители, в общем-то, авторские, с очень сильным, с таким сильным лирическим героем в этих текстах, они переводимы на другие языки?
Перевести, конечно, можно все, но мне кажется, что шутки, какие-то повороты и исторические отсылки, они просто живут где-то внутри культурного контекста, и англоязычный путеводитель обаятельнее, когда ты читаешь его по-английски, то же самое с франкоязычным, по-русски правильно, когда текст пишется изначально для русскоязычного читателя, потому что, ну, конечно, европейская культура – это единое какое-то целое, но какие-то отсылки, опорные точки, они на самом деле, исходя из каждого контекста, должны быть разными. Ну, просто, чтобы читателю было интереснее читать. Конечно, когда это оригинальный текст, это читается проще, чем текст переводной. Я видела много переводных текстов. Просто с ними неинтересно ходить. Они тебе не друзья, не спутники, они просто справочники.
Просто Lonely Planet, например, если мы там берем какие-то глобальные такие корпорации путеводителей, да, вот они, вот англоязычный путеводитель, например, и он как-то работает для многих людей, которые говорят и по-английски тоже. Но, возможно, такой путеводитель, вот написанный на русском языке, по Риму, по Флоренции, то, что вы сделали, он очень как-то персонально для русского человека.
Мы, когда их придумывали, мы что-то стибрили из рафгайдов, что-то стибрили из тайм-аутов, которые с тех пор перестали сдаваться, а зря они были очень симпатичные. Последний, который у меня был по Провансу, просто был лучший друг и товарищ. А структуру мы не изобретали. Структура, она общая. Возможно, целевая аудитория, для которой это все придумывалось, была не обязательно с китайцами, с рюкзаками, как в Lonely Planet. Поскольку в этом все еще была какая-то коммерческая составляющая, мы метили чуть повыше, как раз в аудиторию Blue Guides, Rough Guides и так далее. Просто ничто совершенно не мешает тебе купить Rough Guide и ходить с ним. Это очень обаятельные тексты, которые я тоже до сих пор нежнейшим образом люблю. Но если уж делать по-русски, я только к этому. Если делать по-русски, то надо писать по-русски, а не переводить чужие шутки. Непонятно будет.
Что сейчас происходит с этими путеводителями?
Ничего. В какой-то момент в порыве рационализации издательский дом решил их прикрыть. Причем это произошло ровно в тот момент, когда вроде бы уже все созрели для того, чтобы делать книжки по Российской Федерации, по городам и областям Российской Федерации.
Ну, путеводитель по Москве, я помню. Он
в Москве был, и Петербург был, но когда начался расцвет внутреннего туризма, оказалось, что человек, желающий из одного источника получить информацию о конструктивизме и ресторанах, не имеет такого источника. То есть, условно, по Екатеринбургу есть прекрасное путеводитель издательства «Татлин», в которых есть общая историческая картина и архитектурные достопримечательности, но для того, чтобы понять, куда тебе пойти поесть или как тебе купить билетик на метро, ты должен почитать какой-то другой источник. Ничто не мешает тебе это сделать. Вообще есть Google-карты, по которым просто по Google-картам ты можешь составить неплохой маршрут, прекрасно представить себе, что и где, и как ты увидишь, и сколько это будет стоить, и как туда доехать. Есть вопрос в количестве времени, которое на это уходит. Ну, в общем формате накопление и переваривание этой информации. По-моему, очень удобно, когда она есть в одной книжке. Таких людей есть еще сколько-то, но не бесконечное количество. В общем, короче говоря, бумажные книжки закрыли, редакция была разогнана, часть перегруппировалась и стала делать приложение для «Медузы». Тогда издательский дом тоже перегруппировался и сказал, да у нас же есть тексты, о чем мы их сейчас тоже перелопатим и сделаем из них приложение. Наняли каких-то несчастных людей, которые, разумеется, никуда не ездили, ничего не смотрели, а просто сидели на месте и кромсали тексты 14-го, 13-го и 12-го года в 16-м, что как бы не очень правильно не только с точки зрения часов работы и цен, но и с точки зрения просто развития города как живой системы.
Что изменяется?
Большой, быстро меняющийся город, как мы писали в предисловии.
Угу. Или как, например, вы писали про кофейню на Пьяцца Сант'Эустакио. Здесь делают лучшие капучино в Риме, а стало быть и в мире.
От этих слов не отказываюсь.
Да, но Слава Швец, например, небезызвестная нам и нашим слушателям, поскольку интервью с ней выходило в подкасте примерно 2 месяца назад, говорит, что, к сожалению, вот теперь, когда им запретили делать собственную обжарку и какие-то там изменились вещи, в этой кофейне, к сожалению, уже не настолько там хороший капучино. И ну, чем ранило меня в самое сердце?
Славе, безусловно, виднее, потому что я последний раз была там в 2019 году, и теперь, может быть, там уже псиглавцы завелись, я не знаю.
Скажите, пожалуйста, сколько времени вы всего провели в Италии?
Ну, примерно. Не считала. Ну,
10 лет?
Нет, 5. Гораздо меньше. Я все время ездила туда-сюда, потому что в какой-то момент я просто бросила это дурацкое занятие решать, где я живу, здесь или там. Решила, что буду жить как получится, и перемещаться. И довольно долго просто перемещалась. Был такой период в моей жизни, когда я Работала, сдавала номер, покупала билет в Рим и улетала. Потом возвращалась обратно, работала, сдавала номер и снова улетала в Рим. Настолько это было четко разделено, что в Москве я только работала, даже не ходила в магазин. Я лампочки привозила из Рима, потому что я не знала, где в Москве их купить.
Это, кстати, одно время было довольно большой проблемой. Бутиков было больше, чем магазинов с лампочками. А какое место сейчас занимает Италия в вашей жизни?
Недостижимое. Ну, потому что я как-то так и не смогла сейчас подвигнуть на вакцинный туризм. Поэтому я просто тихо жду, пока... Мне кажется, что попадание в Италию не должно быть похоже на восхождение на Эверест. Ну, как-то все-таки это должно быть более естественно. До тех пор, пока мы там должны доказывать, что мы не верблюды, это не дом, а непонятно что.
Если бы вам предложили сейчас поехать в Италию, куда бы вы отправились?
В Рим, конечно.
Точно знаете даже уже, куда в Риме?
Да, точно знаю, куда в Риме. А потом на Сицилию, которая бесконечна, и там еще столько всего осталось облазать на Сицилии.
Сейчас мы находимся в здании, которое перестроил, но, по сути дела, выстроил один из величайших итальянских архитекторов в истории Ренцо Пьяно. Вы чувствуете какую-то итальянскость в этом строении?
Чувствую. В этом здании очень много света. Очень много. Каким-то образом сохранилось электричество в воздухе. Мне здесь очень хорошо. Я думала, что я буду ходить на работу гораздо меньше, чем сейчас это происходит. Просто потому что, когда кругом серость и темнота, здесь в любом случае светло и какой-то есть драйв в воздухе, который обычно получаешь, оказываясь зимой где-нибудь на Вилле Боргезе, когда сверху синее, кругом зеленое. Тут здесь кругом белое, но все равно какая-то итальянская радость и свет здесь очень ощутимы. Кстати говоря, единственное известное мне римское строение Ренцо Пьяно, аудиториум, гораздо, на мой взгляд, менее удачный. То есть там великолепная акустика, но с точки зрения подключенности к жизни города и ландшафта, это гораздо менее удачный проект.
Скажите, а русские итальянцы вообще похожи, с вашей точки зрения?
У меня есть такой приятель Володя Тодорос, который считает, что русские итальянцы – это одна и та же нация, а Россия и Италия – это одна и та же страна, просто немножко разный климат. Мне кажется, что нет, но, с другой стороны, Володя был женат на итальянке и много времени провел в Италии, а я так. Мне там легко. Мне с ними легко. Для меня, естественно, орать, жестикулировать, обсуждать с барменом подробности погоды, политики и личной жизни и пить 6 чашек кофе в день. Мне не кажется, что это, в принципе, все русские национальные свойства. Мои московские, а тем более петербургские друзья многократно делали мне замечания по поводу интонации, жестикуляции и прочих итальянских особенностей. Ну, как бы, надо же вести себя как... Особенно пока я работала иностранным агентом в посольстве Королевства Нидерландов, конечно, нужно было вести себя как приличный северный иностранный агент.
Я, как петербуржец, исторически, хотя и живущий много лет в Москве, могу только восхищаться тем, как вы выглядите и как вы говорите. Вы похожи немножко на итальянку, с моей точки зрения, сегодня. Вы похожи на героиню фильмов Соррентино, но в этом есть какая-то, скажем, Италия более северная все-таки, чем южная.
Ведь северная Италия при этом не мое. Я совершенно римский человек. У меня есть место на этом полуострове. Там есть очень четкий квадрат. Когда я переезжала в Рим работать, мне предлагали помочь мне искать квартиру. Я совершенно всех напугала тем, что очертила очень маленький квадратик на карте. Сказала, мне надо здесь. Ну, если такая жена сумасшедшая, сказали они, тогда ищи сама. Я нашла.
Раскройте же нам этот секрет напоследок. Где это место, куда вы переноситесь в Риме, закрыв глаза, находясь в Москве?
Это самое начало Номентаны. Номентана – это то, что ведет от ворот Порто-Пьеа, который, значит, Гарибальди штурмовал, освобождая Рим от папских войск, вниз, в сторону виллы Торлони, в сторону квартала Коппеде, где сосредоточена римская ар-деко, в сторону гениального совершенно мавзолея Санта-Костанца. Это такой немножко посольский квартал. Там, в частности, находится та часть российского посольства, которая не резиденция на вилле Демидовых. Это проспект, усаженный платанами, от которого отходят улочки, застроенные в основном в конце XIX века, когда Рим стал столицей. С 19-го, начало 20-го. Это такой жилой район, где много ничем не примечательных кафе, ресторанов, магазинов. Где был рынок. Когда я там жила, там был гениальный совершенно рынок на Пьяцца Алессандрия. Это такая восьмиугольная площадь посредине рынок по муссолиниевскому стандартному проекту. Но он был просто очень, очень живой и очень свой. Когда я там первый раз оказалась, меня познакомили с зеленщиком, и я много лет ходила к этому зеленщику и покупала у него все, что могла. Если у меня была какая-то проблема, я шла к тому же зеленщику и объясняла, что, ты знаешь, я не знаю, где в Риме взять сирень. Хорошо, говорил он, приходи завтра, будет сирень. Однажды я к нему пришла и сказала, что, ты знаешь, вот у меня сегодня есть деньги на два яблока, а больше нет. С ума сошла, сказал он, дал мне 200 евро, говорит, вернешь, когда сможешь.
Так он зелень. В этом смысле зеленщик.
Не зеленые. В общем, это было какое-то очень домашнее место. Когда я была в Риме последний раз, я, естественно, потащила ребенка на рынок, на Пьяцца Алессандрия. Оказалось, что рынок полусдох. Вместо него, как водится, в джентрифицированных районах гастромаркет. В гастромаркете никого нет. Вместо зеленщика моего Умберто стоит какой-то печальный эфиопский человек, который торгует очень печальными помидорами. Как будто эти помидоры прям в Москве побывали, они в Италии живут. Ну и, в общем, вместо кафе, где я всегда завтракала, которое было, какое, не помню, 35-го года открытие, открыли какое-то ужасное заведение с подходящим названием «Упс».
Так, все проходит, но мы не будем грустить.
Нет, нет, мы не будем, но все равно хорошо. Платаны на месте, виллу Альбани скоро откроют. Вообще все будет хорошо.
Да. Ну что ж, дорогие мои, закрывайте глаза, гуглите, мечтайте. Когда-нибудь границы откроются и для нас. Это был подкаст «Жан Иваныч». Увидимся.